Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Молдавии прошли досрочные выборы в парламент. Как разрешится политический кризис в республике? В Москве началось слушание судебных исков пострадавших от действий майора милиции Дениса Евсюкова. Могут ли они рассчитывать на достойную компенсацию? Под Киевом обнаружены фрагменты черепа журналиста Георгия Гангадзе. Какие политические последствия повлечет за собой расследование этого преступления? Такие вопросы поставила перед нами среда, 29 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответ, у нас есть 50 минут. В Молдавии сегодня состоялись досрочные парламентские выборы. Парламент Молдавии был распущен 15 июня, сформированный в результате прошедших в апреле выборов. Парламент не смог договориться о кандидатуре на президентский пост, и в этом формальная интрига выборов. Однако действительность заключается в том, что после предыдущего голосования в апреле состоялись большие акции гражданского неповиновения в Молдавии, и этот политический кризис тянется до сих пор. В молдавском парламенте 101 место, на выборах на них претендуют представители 8 политических организаций. Из Кишинева корреспондент «Радио Свободы» Ирина Северин.
Правом голоса в Молдавии обладают 2,5 миллиона граждан. Однако в связи с тем, что выборы проходят в разгар отпускного сезона и студенческих каникул, и к тому же в будний день, наблюдатели опасались, что явка будет недостаточной. Накануне распуска парламента коммунисты решили подстраховаться и проголосовали за снижение порога явки избирателей с 50% до 33%. Всего открыто 1987 избирательных участков. Из них 1954 в Молдавии, включая 11 участков на берегу Днестра специально для жителей Приднестровья. 33 избирательных участка открыты при молдавских дипломатических и консульских представительствах за рубежом. Как стало известно, списки избирателей возросли на 400 тысяч человек за счет тех, кто ранее голосовал по дополнительным спискам. Для «Радио Свобода» комментирует ситуацию вице-председатель Либерально-демократической партии адвокат Александру Танаси.
Выборы отличаются, вообще сама процедура голосования и обстановка, в которой проходят сегодня выборы, отличаются от той обстановки, которая была 5 апреля. И сейчас есть определенные нарушения, но все-таки мы считаем, что обстановка более спокойная и не столь напряженная. Наблюдаем те же недостатки избирательного процесса. Что касается избирательных списков, очень много людей были включены в избирательные списки, которые не проживают по указанным адресам. Вообще неизвестно, существуют ли эти люди, живы они, находятся ли они в стране. Ну, для того, чтобы высказаться, надо иметь доступ к полной базе данных, которой, к сожалению, мы сейчас не имеем. И даже вот представитель нашей партии, господин Филат, обнаружил у себя в доме прописанных еще 2 человека. И неизвестно, кто эти люди, есть они вообще или же это мертвые души. Сейчас основное внимание уделяется тому, чтобы лица, которые появились в списках, чтобы за них кто-то не проголосовал. Это принципиально важно. А после выборов мы разберемся, кто это все организовал и откуда они появились.
Ну, прошло сообщение о том, что те люди, которые были в дополнительных списках, те имена, были внесены в основные списки, и за счет этого основные списки увеличились.
Если же это так, значит, что эти люди голосовали незаконно в прошлый раз, поскольку раз внесли дополнительные списки какого-то человека на определенный адрес, значит, он должен был предъявить документы или как-то подтвердить, что он там проживает. А если же к вам в квартиру пропишут 2 человек, они проголосуют, потом уже вы констатируете, что вы их даже не знаете. Сейчас, скажем говоря, я не хотел бы судить, что произошло. Сейчас важно, чтобы проголосовали только те люди, которые реально выйдут на голосование, чтобы не получилась ситуация вот 5 апреля, проголосовали мертвые души и так далее.
После выборной ситуации говорить еще рано?
Я думаю, что рано говорить, но мы надеемся, что результаты выборов будут соответствовать воле излияния народа. Если даже коммунисты рассчитывают на победу, так это должна быть честная победа и справедливая.
В парламент попадут те партии, которые преодолеют 5-процентный барьер, который также был снижен коммунистами накануне досрочных выборов. С тем, чтобы дать возможность большему числу партий пройти в законодательный орган, коммунисты надеются, что это позволит им преодолеть блокирование избрания президентом страны кандидата от Компартии. По мнению наблюдателей, среди потенциальных участников коалиции с партией коммунистов постоянный союзник коммунистов «Правая христианско-демократическая народная партия», которая по результатам выборов от 5 апреля не преодолела избирательный порог, и «Демократическая партия», которая также в прошлый раз не вошла в парламент, но шансы которой значительно возросли после того, как ее возглавил в недавнем прошлом номер 2 в списке коммунистов бывший спикер парламента Мариан Лупу. Пока он четко не сформулировал свою позицию в отношении не того, с кем демократическая партия намерена создать коалицию с коммунистами или либералами. Это дает возможность Лупу собирать голоса и левого, и правого электората, в то время как сам он называет себя центристом. Среди оппозиционных партий, согласно прогнозам, лидирует либеральная партия, возглавляемая мэром Кишинева Дарином Киртуаке, рейтинг которого, согласно социологическим опросам, приближается к рейтингу Владимира Воронина. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
В Кишиневе в эти дни работает специальный корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский. Он в прямом эфире программы «Время свободы». Максим, добрый вечер. Вы целый день провели на избирательных участках. Каковы главные впечатления?
Здравствуйте, Андрей. С 7 утра сегодня в Молдавии открылись избирательные участки, и по очереди к ним начали подходить главные действующие лица этих выборов. И раньше всех в Кишиневский лицей, сегодня избирательный участок номер 70, в сопровождении всего одной машины охраны приехал президент Молдавии Владимир Воронин. К избирательным урнам ему с супругой пришлось пробиваться сквозь плотные ряды журналистов. И Владимир Николаевич, опускайте свой бюллетень помедленнее, просили многочисленные телеоператоры и фотографы. Сразу после голосования Воронин ответил на несколько вопросов. В победе Компартии он уверен и надеется, что апрельские события не повторятся. Такого Молдавия второй раз не переживет, заявил пока еще президент страны. И буквально спустя пару часов в поликлинику номер 1, избирательный участок 166 сегодня, пришел лидер Демократической партии Молдавии, бывший спикер парламента Мариан Лупу. К участку, также окруженному плотными рядами журналистов, он пришел с супругой без охраны. Сразу после голосования на лестнице поликлиники он дал аналогичную Владимиру Воронину пресс-конференцию. К тому времени уже было подсчитано, что проголосовало более 10% избирателей. Мариан Лупу на трех языках сразу, молдавском, английском и, конечно же, русском, поведал журналистам, что партия демократов левоцентристская и мирным путем хочет поменять уже приевшуюся гражданам коммунистическую власть, которая мешает развитию Молдавии. В этот спикера недалеко от своего супруга спокойно общалась с избирателями. Полиции и телохранителей рядом не наблюдалось. Еще вчера в Кишинев прилетел глава Центра избиркома России Владимир Чуров. За день он успел в качестве независимого наблюдателя посетить несколько участков и даже выехать за Кишинев, чтобы оценить работу комиссии и ход голосования в селе. Выборами, конечно же, глава ЦИК остался доволен. Во второй половине дня, когда ЦИК Молдавии уже говорил о явке в более чем 29%, пресс-служба Компартии по телефону пригласила российских журналистов, исключительно, кстати говоря, российских, в гости к главе государства на импровизированный брифинг. В резиденции президента Владимира Воронин встретил представителей СМИ в джинсах, рубашке с коротким рукавом и шлепанцах в окружении трех любимых собак – такси, терьера и канадского черного волка. Беседа проходила за столом на острове, где президент до этого ловил рыбу. Несколько карпов поймал. Позже улов он продемонстрировал журналистам.
А, Максим, это все замечательно. Президент, видимо, молдавский прожил сегодня хороший день. Скажите, пожалуйста, нарушения какие-то замечаются на избирательных участках? Наверняка вы общались с независимыми наблюдателями. Как с этой точки зрения прошли выборы?
И вот, кстати говоря, Владимир Воронин говорил о нарушениях, вот с какой точки зрения, довольно любопытных. Его штаб обнаружил огромное количество мобильных телефонов в одном из регионов, где проходит голосование, а мобильные телефоны раздавали людям за 200 лей, чтобы они, возвращаясь из избирательных участков, вместе с мобильным телефоном, сфотографированным бюллетенем, на мобильный телефон возвращали, собственно, трубку и показывали, что они действительно поставили галочку напротив некой партии. О какой партии идет речь, неизвестно.
Максим, я как попугай задаю вам один и тот же вопрос, но, видимо, так очаровал вас президент Молдавии, что вы мне на него не отвечаете. Наблюдатели-то что говорят по поводу выборов?
А вы знаете, с наблюдателями я не смог пообщаться, потому что они по городу ездят на автомобилях и так, в общем-то, не очень охотно разговаривают с журналистами. Просто они заходят в избирательный участок, как-то там некоторое время проводят, по крайней мере, то, что я видел. Потом выходят, очень быстренько садятся в иномарки с надписью «ОБСЕ», например, и уезжают куда-то дальше. Так что, Андрей, я, к сожалению, не могу, вот, собственно, на этот вопрос вам ответить. Поэтому...
Максим, скажите, пожалуйста, а как голосовали представители оппозиции либеральной партии?
Поэтому я думаю, что мы это узнаем завтра или сегодня после 9 часов, когда будут объявлять уже экзит-пулы.
А какова обстановка в Кишиневе? Все ли спокойно на улицах?
Абсолютно все спокойно, удивительно спокойно. Здесь очень хорошая погода, полиции не видно вообще. Просто, ну, такое ощущение, что ее в городе нету. Это вот такие первые впечатления от сегодняшнего дня. Я думал, что все-таки какое-то усиление будет, может быть, у главных зданий, у парламента, у президентуры, у правительства появятся, может быть, какие-то усиленные наряды, но их нет.
Хорошо, спасибо. Максим Ярошевский, специальный корреспондент «Радио Свобода» на досрочных парламентских выборах в Кишиневе. Считается уже совершенным эта избирательная кампания, выборы признаны состоявшимися, и о результатах подробнее Максим и другие корреспонденты «Радио Свобода» расскажут вам в следующих выпусках информационных программ нашего радио.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Атмосферу, сопровождавшую ход внеочередных парламентских выборов в Молдавии, обсуждаем с очевидцами, журналисткой Натальей Мораль и политологом Зурабом Тудуа.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 29 июля. Сегодня Нагатинский суд Москвы отказал в удовлетворении иска о компенсации вреда пострадавшему в результате стрельбы, устроенной майором милиции Денисом Евсюковым в апреле этого года. Преступление совершено в одном из московских супермаркетов. Напомню, тогда 3 человека погибли и 6 ранены. Первоначально иски должны были рассмотреть 8 июля, но в тот день бывшего начальника УВД Царицына не доставили в зал суда, и заседание было отложено на 3 недели. Пострадавший от руки милиционера Денис Евсюков и Илья Герасименко уже перенес тяжелейшую операцию. Ему предстоят новые хирургические вмешательства. Сегодня представители Герасименко требовали компенсации медицинских расходов в размере от 4,5 до 5 миллионов рублей. За ситуацией следит корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Ответчиком по искам пострадавших в этом деле суд назначил Минфин России, поскольку милиция финансируется из федерального бюджета. В качестве третьих лиц привлекли самого Евсюкова, ГУВД Москвы и МВД России. Главного фигуранта по этому делу, милиционера Дениса Евсюкова, в зале суда не было, как и в прошлый раз. О причинах его отсутствия говорит адвокат пострадавших Игорь Трунов.
Получили достаточно оригинальное письмо из Следственного комитета, которое говорит о том, что Следственный комитет не будет доставлять в судебное заседание Евсюкова. Следственный комитет предупреждает об уголовной ответственности за разглашение тайны следствия в случае, если потерпевшие в суде дадут показания об обстоятельствах причинения вреда. Письмо, которое запугивает потерпевших уголовной ответственностью за участие в гражданском судопроизводстве, и письмо, которое нарушает конституционные права на участие в суде подсудимого Евсюкова. Поэтому мы, конечно, просто поражены подобного рода письмами и подобного рода блокировкой судебного процесса. То есть, если потерпевшие не могут давать показания и одного из участников процесса в суде нет, то, конечно, судопроизводство не может состояться.
Почему так происходит? Вы можете нам объяснить, Игорь?
Потому что мы имеем ответчиками государство. Государство обязано возместить вред, и это уже неоднократный случай, когда следствие навязывало свое решение о том, чтобы потерпевшие не участвовали в гражданском иске против государства, а предъявляли свои требования непосредственно к обвиняемому. Мы считаем, что это непродуктивно предъявлять требования к обвиняемому, потому что он получит наверняка длительный срок, работать не будет и ничего существенного возместить не сможет, при том, что это регламентировано гражданским законодательством, ответственность чиновника несет бюджет. Поэтому мы видим, что наиболее простая и быстрая помощь была бы в гражданской форме судопроизводства, где ответчиком является государство. Потому что Илья Герасименко дышать практически не может, ему срочно нужна операция, и мы предоставили справку о том, что операция эта будет стоить 100 тысяч рублей, которых у него нет.
Отчим пострадавшего Ильи Герасименко Муслим Хайбулаев в интервью «Радио Свобода» сказал.
Суд отказал нам в нашем иске. Сейчас будем дальше жалобу писать. Сейчас с адвокатом разговаривали, он говорит, будем жалобу писать в течение 10 дней там.
Вы ожидали вот именно такого решения суда или все-таки надеялись на лучшее?
Не, мы всегда надеемся на лучшее, но в нашей стране все что угодно же происходит, поэтому я не знаю даже, как это комментировать. Там подписали какую-то бумажку, что как бы Илья, если будет давать какие-то показания, его могут самого на него уголовное дело возбудить. Я понять не могу, что там происходит, как это, я просто в этих делах не очень силен, поэтому конкретно эти вещи я не очень-то понимаю.
Вас обязали уже подписать эти бумаги? Вы их подписали или нет еще?
Да, это, знаете, наверное, когда мы ездили в Следственный комитет при прокуратуре, туда там много бумажек всяких подписывали. Вот там, наверное, среди них она была как бы там неразглашение следствия какого-то. Вот такая, по-моему, эта бумажка вот эта вот.
И сейчас уже Илье угрожают заведением уголовного дела, если он будет рассказывать.
Да, я поднял такой вопрос, поэтому я вообще стараюсь оградить от всего, и он дома, и вообще даже, скорее всего, вполне возможно, отправлю куда-нибудь отдыхать уже.
Какое сейчас вот у него состояние, расскажите, пожалуйста.
Состояние какое-то, он часто болеет, у него, конечно, каждым днем все, вообще жизнь на него превращает, черт знает, по больницам, по аптекам, у нас все с 27 апреля, у нас жизнь вообще поменялась круто вот в этом плане. Все плохо, конечно. Вызываем иногда скорую, ему вызываем. Потому что все, что не поест, то отравится, то грудь болит, там же пуля у него под сердцем. Какое может состояние? Конечно, плохое.
Лидер движения «За права человека» и организатор акции против произвола милиции Лев Пономарев поддерживает адвоката Игоря Трунова в создании практики обращения граждан с исками к государству.
Граждане правы предъявлять иск не к Евсюкову в данном случае, а к государству. И причем это абсолютно правильно, пока мы не добьемся вот компенсации, причем больших компенсаций, вот таких вот, у нас будет государство продолжать таким же безответственно вести себя, как оно ведет сейчас. Почему именно государство? Потому что именно безответственность в МВД, безответственность работников МВД перед гражданами, атмосфера, которая была создана в ГУВД города Москвы, попустительство и той же самой безответственность, коррумпированность, то, что была там такая атмосфера, что Евсюков мог там неделю пить, дошел до ручки, потом пошел стрелять людей. Вот за это должно отвечать ГУВД, а ГУВД это часть государства, значит государство. И нужно большие очень иски предъявлять государству, надо заставлять государство платить большие деньги, и может быть тогда они будут наводить порядок в своих государственных структурах. Потому что иск Евсюкова ничему не приведет. Вот даже, вот скорее всего, он будет посажен на много-много лет, и моральную компенсацию он не сможет удовлетворить. И главное, что не будет влиять на ситуацию в ГУВД города Москвы и в Министерстве внутренних дел. А нам нужно, чтобы там менялось. Общество хочет, чтобы что-то происходило в МВД. И вот через такие иски, в том числе, можно будет добиваться. Надо еще требовать реформы. Мы создали там группы, которые требуют коренных реформ милиции. Сейчас уже министр внутренних дел делает заявление, что вот они делают одно, другое, третье. Но все это, конечно, декоративные некие изменения. Мы требуем коренных реформ милиции и будем продолжать требовать. Нургалиев ничего лучше не нашел, как обвинять всех тех людей, которые требуют коренных реформ милиции, экстремистами, которые хотят дестабилизировать ситуацию в стране.
Адвокат Игорь Трунов, рассказывая о своих дальнейших действиях, в интервью «Радио Свобода» заявил.
Мы не стали ставить под угрозу свободу и жизнь потерпевших и настаивать на том, чтобы они давали показания в зале судебного заседания, потому что молодые люди оба получили огнестрельные ранения и нуждаются в лечении, в операционном вмешательстве. Мы этим решением недовольны и будем его обжаловать в вышестоящие инстанции, на которую у нас надежды, конечно, слабые, но тем не менее мы будем это решение незаконное и необоснованное обжаловать. Считаем, что это решение не соответствует международным нормам права. И, конечно, в случае неудовлетворения наших требований будем апеллировать к Европейскому суду.
Рассказывал адвокат Игорь Трунов. Нагатинский суд Москвы отказал удовлетворить первый иск пострадавшего Ильи Герасименко. Согласно этому решению, ущерб должен возместить сам главный фигурант по этому делу, милиционер Денис Евсюков. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Москве представители правозащитного сообщества привлекли внимание к преследованиям гражданских активистов в Татарстане. Речь идет, так уж совпало, о правозащитных организациях, которые борются с произволом милиции в Казани и других городах Татарстана. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Правоохранительные структуры Татарстана сосредоточили направление главного удара на двух правозащитных организациях – Казанском правозащитном центре и ассоциации «Агора». Председатель совета Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов.
Я это связываю напрямую с тем, что у нас появились некоторые дела, такие достаточно резонансные, назовем их делами о милицейском произволе. У нас вот сейчас активных таких дел, общественных расследований, где установлены признаки нарушений законодательства, признаки нарушений прав человека, 22 таких дела. Время работы нашей организации привлечено к уголовной ответственности и получили срок за превышение должностных полномочий 32 сотрудника милиции. Последние два дела фигурантами были в первом деле это сотрудники центрального аппарата МВД, подразделение, которое борется с незаконным распространением наркотиков. Они застрелили в его собственной квартире мужчину в одном из районов города Казани. В итоге оправдательный приговор в отношении этих двух сотрудников милиции состоялся, он вступил в законную силу. МВД Татарстана очень сильно вложилось для того, чтобы приговор состоялся.
Акция устрашения не заставила себя долго ждать.
Появилось 6 человек сотрудников милиции. Это был, можно характеризовать, как некий кавалерийский такой наскок, когда они с видеокамерой забежали к нам. Была такая жесткая команда отойти от компьютеров, не трогать клавиатуру. Было предъявлено вот это самое постановление о проведении оперативно-розыскных мероприятий. И обыск проходил в течение 10 часов.
Правозащитникам ассоциации «Агора» приходится еще хуже. Их обвиняют в операциях с денежными средствами некоммерческих организаций, подпадающими под действие федерального закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В отношении них используются провокации с ДТП. Адвокат «Агоры» Ирина Хрунова.
Устроили на дороге шоу с этими мегафонами «Прижмитесь к обочине», «Остановитесь немедленно». Я остановилась, отдала документы. Сотрудник ДПС тут же сказал, что он у меня и забирает права. Пошел составлять протокол. И только здесь я обнаружила, что на моем переднем номере автомашины вместо единички маркером черным единичка исправлена на цифру 4. У меня забрали права, составили административный протокол по той статье административного кодекса, которая предусматривает лишение водительских прав от 6 месяцев до года использования автотранспорта с заведомо подложенными номерами.
Председатель Казанской правозащитной организации «Агора» Павел Чиков размышляет.
В обществе очень сильные стереотипы негативные по получению неправительственными организациями России иностранного финансирования. При том, что и Казанский правозащитный центр, и наша организация получают финансирование не только иностранное, и при том, что органы исполнительной власти Российской Федерации получают иностранное финансирование в сотни раз больше, в том числе от тех же самых международных институтов, от Европейского союза, администрации президента, Министерства юстиции, от федеральных органов до органов местного самоуправления, в том же самом Совете по правам человека при президенте. Очень много есть представителей, которые в своей деятельности в организациях получают то же самое иностранное финансирование. Это финансирование законное. Эти организации включены в правительственный перечень.
28 июля состоялось заседание Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов проинформировал.
Вчера этот вопрос обсуждался на Совете. Мы приняли решение, во-первых, подготовили заключение о законности действий. Да, и приняли решение, чтобы Александр Панфилов, как руководитель Совета, и ряд членов Совета будут не просто отслеживать ситуацию, а будут, так сказать, на нее повлиять, да, подготовив информацию для президента, поскольку мы видим, это явная заинтересованность власти по давлению на общество. Власть превратилась в некий танк, который не собирается сдавать свои позиции, при этом неповоротливый, и самое главное, непонятно, кто сидит за его рычагами. Все, что вне танка, он видит как противников, расценивает как противников.
Атака властей на правозащитников в Казани. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Вот главные темы второй половины часа. Под Киевом обнаружены фрагменты черепа журналиста Георгия Гангадзе. Вновь обострились отношения Колумбии и Венесуэлы. Продолжается судебная тяжба о легитимности съезда Союза кинематографистов России. Об этом расскажем после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве суд отверг иски государства от людей, раненых милиционером Денисом Евсюковым, открывшим стрельбу в торговом центре. Как сообщает агентство, суд отказал в выплате компенсации двум пострадавшим и согласился с государственными финансовыми ведомствами, заявившими, что ущерб должен возместить сам Евсюков. В Следственном комитете при прокуратуре России подтвердили информацию о покушении на брата бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Ямадаева ИСУ. Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Ранее в правоохранительных органах опровергали информацию о покушении. Покушение на известного криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного под кличкой «Япончик», произошло в результате конфликта двух преступных группировок. Это основная версия следствия, сообщили представители прокуратуры России. Нападение произошло во вторник в Москве на Хорошевском шоссе. В России за последние 10 лет в дорожно-транспортных происшествиях погибли 300 тысяч человек и более 2 миллионов пострадали. Об этом сообщил сегодня глава МВД Рашид Нургалиев в телеобращении к жителям страны. Армении. Досрочные парламентские выборы в Молдавии признаны состоявшимися. На избирательные участки пришли более трети зарегистрированных избирателей, сообщил секретарь Центра избиркома республики Юрий Чекан. На места в парламенте претендуют 8 партий, однако, согласно результатам опросов, шансы пройти имеют не более 5 из них. Президентом Курдского автономного района Ирака переизбран Масуд Барзани. Согласно обнародованным сегодня результатам выборов, Барзани поддерживает около 70% избирателей. Четверо из 5 британских заложников, захваченных в Ираке 2 года назад, очевидно погибли, сообщила сегодня телекомпания BBC. Она ссылается на данные Министерства иностранных дел Великобритании, представители которого вели переговоры с похитителями.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 29 июля. Венесуэла заморозила отношения с соседней Колумбией. Венесуэльский президент Уго Чавес принял такое решение в ответ на обвинение колумбийских властей в том, что Венесуэла поставляет вооружение боевикам революционных вооруженных сил Колумбии, ведущих многолетнюю партизанскую борьбу с властями этой страны. Речь идет, в частности, о противотанковых комплексах шведского производства и российских переносных зенитных комплексах. Это уже не первое обострение отношений между левым режимом Уго Чавеса и Колумбией, которую считают самым последним следовательным союзником США в регионе. Обозреватели ставят последние действия Чавеса в контекст недавних событий в Гондурасе и общего изменения политической панорамы Латинской Америки. Я беседовал с обозревателем «Радио Свобода», экспертом по латиноамериканской тематике Александром Гостевым.
Это действительно конфликт подходов политических. Чавес сейчас находится в крайне сложной ситуации. Во-первых, он просто боится, что с ним может произойти то, что стало с гондурасским президентом Мануэлем Селаей, который был убежденным леваком, его до сих пор поддерживает масса народу в Гондурасе. Но, тем не менее, вот, он в изгнании, он не у власти. Произошло это все очень нестандартно для Латинской Америки. А Чавес человек по-своему очень одарен. Хитрый, он все-таки крестьянин. И такого глубокого политического взгляда, способность анализировать ситуацию, какого-то такого бэкграунда, даже я бы сказал, научного, у него нет. Он привык смотреть на черно-белый латиноамериканский мир. Там, где враги – это враги, друзья – это друзья, США – это вечная империалистическая угроза. И вот глядя на нестандартную ситуацию, например, в Гондурасе, где Мануэль Селая был отстранен от власти и изгнан из страны, но не убит, военные на улицах не стреляли, парламент официально выразил Селае вотум недоверия. Не произошло так, как мы привыкли поминать типичный латиноамериканский переворот, что с кровью, с насилием где-то там под покровом ночи кого-то застрелили, замучили, запытали, и тело пропало. Нет, регион меняется, и вот это заметно, так же, как и заметна реакция всех окружающих стран и тех же, в первую очередь, США на этот переворот. США-то поддержали левака Селаю, а не вроде бы правого буржуазного его преемника.
Что говорят обозреватели? Есть основания полагать, что левое правительство Чавеса или силы, близкие к этому правительству, поддерживают леваков-партизан в Колумбии, так или иначе?
Безусловно, тому есть масса доказательств, подтвержденной, задокументированной информацией. Более того, Чавес сейчас старается уже поддерживать не только вот этих полубандитов, полулевацких партизан из колумбийских ФАРК, но и любые повстанческие, сепаратистские, террористические, называть можно по-разному, движения в других даже регионах мира, уже не только в Латинской Америке, которые так или иначе, по его убеждениям, противостоят и американскому империализму или союзникам Соединенных Штатов. Назову страну, которая с Латинской Америкой вроде бы сейчас не очень вяжется. Израиль выразил недавно глубокую свою обеспокоенность в связи с тем, что по неподтвержденным сообщениям, но есть косвенные доказательства, что в Венесуэле появились, ну, не базы, но ячейки, где тренируется Хизбалла.
Есть основания полагать, что речь идет о пестовании такой теории перманентной революции, которая характерна была для латиноамериканского континента еще в 60-е и 70-е годы, в пору того, что раньше называлось расцветом национально-освободительного движения, или речь все-таки идет о конкретных политических целях, которые решает Уго Чавес?
Чавес, он все-таки не троцкист, он, как он себя сам называет, боливарианец. В первую очередь его интересует судьба Венесуэлы, потом окружающих стран региона, судьба латиноамериканской, такой индейской независимости. Он делает все просто, чтобы насолить своему заклятому врагу, Соединенным Штатам. Он видит, по его мнению, слабое и уязвимое место Вашингтона, где бы то ни было, или политический повод, к которому можно прицепиться, такое, как недавнее разрешение Колумбии американцам построить несколько новых военных баз, увеличение вот этого американского военного контингента. И как только он понимает, что это будет хорошая возможность красиво знакомыми ему фразами, на знакомом ему политическом языке, а он гениальный оратор, произнести все это с трибуны, он как только видит, что массы готовы услышать вот знакомую политическую риторику, вот смотрите, американцы опять посылают войска в Колумбию. Он как только это чувствует, он сразу начинает наносить, ну, в первую очередь, словесный удар в эту точку. А когда предоставляется возможность послать какие-то там шведские непонятные гранатометы или противотанковые ракеты тем, кого он считает своими союзниками, ну, естественно, он использует. А союзниками он считает всех, кто так или иначе настроен антиамерикански, будь то бандиты, революционеры, троцкисты, соседние режимы.
Что считают эксперты? Удастся ли погасить этот конфликт дипломатическим, политическим методами, или может серьезно речь зайти о войне?
Ну, о войне сейчас вряд ли речь может пойти, потому что если Венесуэла начнет войну, то это будет вообще последний шаг Чавеса. Я думаю, что там в неделю разметают всю эту венесуэльскую армию, которая в основном занимается митингами и торжественными парадами. Венесуэльская армия не воевала с 1826 года. Последнее сражение — это битва при Карабобе была такая с испанцами. Например, колумбийская армия ведет боевые действия в джунглях последние 40 лет, тренируется в Америке на специальных американских базах американского спецназа, и несравнимо техническое обеспечение, уровень подготовки офицеров и прочее-прочее-прочее у венесуэльцев и у колумбийцев. Политически, конечно, тоже будет для Чавеса крах начинать такую войну. А колумбийцы, опять-таки, не пойдут никогда на вооруженный конфликт, потому что, а, они будут выглядеть марионетками США, вооруженными агрессорами, а, б, у них идет в их собственной стране гражданская война, которая сейчас подходит к концу, и только-только, наконец, они, значит, потушили костер у себя, разжигать соседние на границе они не будут.
Конфликт Венесуэлы и Колумбии. Экспертиза обозревателя «Радио Свобода» Александра Гостева. Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды 29 июля. На Украине обсуждают страшную находку. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили фрагмент черепа, который, как полагают, принадлежит убитому осенью 2000 года журналисту Георгию Гангадзе. Место, где была захоронена голова журналиста, указал арестованный на прошлой неделе Алексей Пукач, бывший начальник департамента внешнего наблюдения Министерства внутренних дел, которого обвиняют в соучастии в этом преступлении. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Фрагмент черепной кости обнаружили возле села Сухолисы в Белоцерковском районе Киевской области. За минувшие со времени убийства журналиста годы здесь проложили дорогу. Во время ее строительства, вероятно, череп был поврежден экскаватором. Тем не менее, в Генеральной прокуратуре Украины считают, что и по найденному фрагменту возможно идентифицировать останки. Село Сухолисы ранее уже называлось как место убийства Гангадзе в ходе судебного процесса в прошлом году над тремя сотрудниками Департамента наружного наблюдения МВД Валерием Костенко, Александром Поповичем и Николаем Протасовым. Они признались в том, что 16 сентября 2000 года в сопровождении генерал-лейтенанта милиции Алексея Пукача и по его приказу вывезли журналиста за пределы Киева. Все трое в один голос утверждали, что непосредственным инициатором убийства был Пукач. И перед тем, как задушить журналиста, генерал заявил: «Если мы не убьем его, убьют нас». В 20 километрах от того места, где произошла расправа над журналистом, в ноябре 2000-го нашли обезглавленный труп, который экспертиза впоследствии признала телом Георгия Гангадзе. Трое осужденных милиционеров так и не прояснили следствию, зачем они перезахоронили тело и отсекли ему голову. Ответ на этот вопрос должен дать их бывший начальник Алексей Пукач. Одного из ключевых фигурантов дела Гангадзе искали почти 6 лет и на минувшей неделе арестовали в селе Молочки Житомирской области. По словам заместителя генпрокурора Николая Галомши, после обнаружения фрагментов черепа в месте, указанном Пукачем, вину генерала можно считать доказанной. Сейчас ведутся работы по установлению всех фрагментов костей черепа и назначена судебно-медицинская экспертиза. На месте события находятся судебные медики и следователи. Для экспертизы останков черепа потребуется не менее 3 недель. Адвокат Валентина Теличенко, которая представляет в прокуратуре интересы вдовы убитого журналиста, заявила, что Мирослава Гангадзе не доверяет украинским специалистам и будет настаивать на проведении международной экспертизы. Несколько дней назад Пукач отказался от услуг своего адвоката Сергея Сыки. Генерал решил пойти навстречу следствию и тем самым смягчить себе будущий приговор суда. И моя защита в этом случае, очевидно, теперь ему не нужна. Так объяснил адвокат мотивы бывшего клиента. А украинские политики тем временем сомневаются, что арест Пукача позволит установить заказчиков убийства журналиста и задаются вопросом, почему события вокруг дела Гангадзе начали развиваться столь стремительно именно сейчас, говорит депутат от партии регионов Валерий Бондык.
Для меня вообще является не случайным факт того, что именно сейчас под выборы, как комментировали наши некоторые разыскники, это явилось большим оперативным успехом. Все знали, где он находится. Да сам Пукач дает показания, что он не прятался. Он жил по своим документам. И именно сейчас он был, так сказать, найден.
В том, что дело Гангадзе будет активно использоваться украинскими политиками в предвыборной президентской кампании, убежден и политолог Кость Бондаренко.
Думаю, что сейчас начнется навешивание ярлыков друг на друга, начнется навешивание каких-то обвинений. Сам Пукач вряд ли сможет дать какие-то политические показания. Люди, которые могли теоретически давать Пукачу как офицеру какие-то указания или задания, их сегодня нет среди живых. Поэтому я думаю, что Пукач может дать показания, например, на генерала Фарана, генерала Кравченко, на прочих своих начальников. Но вряд ли он будет называть какие-то имена и фамилии, которые сегодня находятся в политической обойме.
В 2005-м, как утверждает следствие, покончил жизнь самоубийством экс-министр внутренних дел Юрий Кравченко. 2 годами ранее внезапно заболел и умер милицейский генерал, шеф госуправления делами тогдашнего президента Кучмы Юрий Дагаев. А несколько месяцев назад, после 6 лет пребывания в коме, ушел из жизни руководитель аппарата главы МВД Эдуард Ферре. Любой из этих 3 генералов мог передать Пукачу приказ на устранение журналиста, продолжает Кость Бондаренко.
Дело будет использоваться политиками для борьбы друг против друга, причем всеми против всех. Пукач фактически может дать показания, которые не будут настолько весомыми, как ожидалось ранее, особенно журналистским экспертным сообществом. Он будет указывать на людей, которые ушли из жизни. Даже после вынесения вердикта суда, после того, как, например, будут все люди, которые проходили по этому делу, осуждены, все равно в общественности будет все-таки высокий процент тех, кто не будет верить в достоверность показаний и будет считать, что дело специально либо спустили на тормозах, либо же завели в тупик.
Как пишет украинская пресса, сейчас, когда в стране разворачивается президентская кампания, нынешнему главе государства необходимо продемонстрировать обществу, что самое громкое преступление за годы украинской независимости раскрыто и его основное предвыборное обещание выполнено. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Время свободы. В Пресненском суде Москвы продолжается рассмотрение по существу исков о признании нелегитимным чрезвычайного съезда Союза кинематографистов. Сегодня в редакции «Аргументов и фактов» собрались Марлен Хуциев, Виталий Манский, Даниил Дондурей, Виктор Матизан и адвокат Андрей Столбунов. Репортаж Марины Тимашевой.
В Пресненский суд подано 6 исков о признании нелегитимным чрезвычайного съезда, избравшего председателем Союза Никиту Михалкова. Все иски объединены в одно дело. Позади уже 5 судебных заседаний. На 7 августа назначено очередное. Но, как следует из слов Андрея Столбунова, мы пока вообще не знаем, а был ли съезд.
Наш коллега после вот этих споров съезд собрания заявил, перестаньте спорить. Мероприятие, я прям цитирую это в протоколе судебного заседания, мероприятие, которое проводилось 30-31 марта 2009 года, являлось общим собранием СК РФ. Никакого съезда в гостином дворе не было. И наши процессуальные противники это прямо, открыто говорят.
Почему так важно определить, съезд или собрание прошло в гостином дворе?
В соответствии с законом и с уставом должен был быть съезд. И все собирали людей на съезд. Ну, мы-то понимаем, как все происходило. Когда был риск не собрать кворум, было принято решение назвать это съезд в скобках общее собрание. И уже потом, когда все произойдет, посмотреть. Если будет кворум, то сделаем как будто съезд. Если явка будет меньше, натянем хотя бы на собрание.
То есть, если это съезд, то мы должны получить 2/3 голосов делегатов.
Да.
А если это собрание, мы должны получить 50% голосов собравшихся.
Да.
Плюс один. Вот
да.
Так.
Да.
И теперь вы пробуете в суде доказать,
что не было и даже 50 плюс один голос. кворума не было и на собрании.
Потому что если было 50 плюс 1, то тогда получается, что общее собрание по уставу имеет право выбрать.
И здесь не имеет права, потому что есть зарегистрированный устав, в котором не предусмотрена в этой организации форма общего собрания всей организации. Уставом Союза кинематографистов предусмотрено общее собрание региональных отделений, которые впоследствии, выбрав делегатов на съезд, проводят именно съезд. И там уже действуют правила 2/3 в делегатов. А здесь получается, ребята хотят на двух стульях усидеть.
В разговор вступает Марлен Хуциев.
Документы, связанные с этим съездом, уничтожены. Делегатов, сколько выбрано, сколько, так сказать, голосовало и так далее. Нет, сослаться на них невозможно, они уничтожены.
Продолжает Андрей Столбунов.
Организация, уничтожив эти документы, нарушила законодательство Российской Федерации. Документация имеет только практическое значение. Срок ее хранения определяется организацией, но не может быть менее 1 года. В 2003 году это решение Росархива принято. И вот документы, которые были предоставлены. Замечательные. 9 апреля 2009 года, через 9 дней после прохождения мероприятия, создается комиссия за распоряжением господина Калинина, оргсекретаря. Вот, 14 апреля, через 5 дней, появляется за подписью данной комиссии акт оценки практического значения документов. Уникальная фраза. Результаты работы мандатной еще одной комиссии не оспаривались участниками съезда собрания, и хранение списка участвовавших в работе съезда общего собрания членов СК и доверенности участников практического значения не имеет. 15 апреля господин Калинин подписывает распоряжение, утвержденное господином Михалковым, кстати, его подпись здесь стоит, уничтожить и перечень документов, в которые входит список участников и доверенности. Вчера при допросе господин Калинин заявил, что 23 апреля они благополучно путем разрыва на несколько частей этих документов их уничтожали, сидели.
Марлен Хуциев и его соратники выразили уверенность в том, что суд примет объективное решение. И тогда, говорит Виталий Манский.
Мы хотим, чтобы были отменены решения, мероприятия в гостином дворе. И проводится как можно скорее съезд Союза кинематографистов на основании устава общественной организации Союз кинематографистов Российской Федерации. Я убежден, что к подготовке этого съезда будут привлечены в этом уже случае все стороны, все силы. И если будет соблюден устав и будет избран Никита Михалков, Клим Лаврентьев, Михаил Пореченков, Николай Бурляев или какой-нибудь другой не менее достойный человек, ну, значит, вот так выглядит наше представление, нашего сообщества о том, каким должен быть наш союз кинематографистов. Но мы не позволим им надругаться над уставом организации, надругаться над большинством организации, надругаться вообще над провозглашенной в Конституции, так сказать, вектором развития России как демократического государства.
Тем временем журнал «Искусство и кино», выселенный из помещения решением нового руководства Союза кинематографистов, пакует вещи и переезжает на Петровско-Разумовскую. Финансово и организационно журнал поддержали не кинематографисты, не Министерство культуры, но Агентство печати и массовых коммуникаций. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор российской печати – одна из главных тем дня для комментаторов московских средств массовой информации. Покушение в столице России на криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного по кличке Япончик. У микрофона корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Газета «Коммерсант» сообщает, что Следственный комитет при прокуратуре России по Москве по факту нападения на Вячеслава Иванькова, Япончика, возбудил уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия». Широко известный в криминальных кругах России Иваньков получил 28 июля пулевое ранение в живот. Сейчас он находится в Боткинской больнице, где его прооперировали, пишет «Коммерсант». Издание со ссылкой на источник в Следственном комитете при прокуратуре уточняет подробности покушения. Установлено, что примерно в 19:50 по московскому времени во вторник неизвестный, находясь в кузове автомобиля «Газель», где была оборудована позиция для ведения стрельбы, из снайперской винтовки Дегтярева с расстояния примерно 70 метров произвел выстрел в Иванькова, выходившего из ресторана «Тайский слон». По некоторым данным, в Япончика стреляли из двух снайперских винтовок. По словам следователя, которого цитирует «Коммерсант», с места происшествия изъяты фрагменты пули, винтовка, а также информация с камер наружного видеонаблюдения. «Газель», из которой стреляли, числится числится в угоне. На ней были подмосковные номера. Вячеславу Иванькову сделали операцию, сообщает «Коммерсант». Тему продолжает издание «Газета.ру». В статье «Киллер добавил пулю к чаю» сообщается, что Вячеслав Иваньков приехал в Москву, чтобы помирить две криминальные группировки, контролировавшие игорный бизнес. Издание со ссылкой на анонимные источники в силовых структурах пишет, что Иваньков приехал в Москву из-за границы инкогнито несколько дней назад. О его визите было известно только силовикам, постоянно ведущим за ним слежку, и членам столичных криминальных группировок, контролирующих игорный бизнес. «Газета.ру» предполагает, что споры между криминальными авторитетами возникли после того, как 1 июля правительство Москвы закрыло все столичные казино, а на следующий день они заработали как букмекерские конторы. И теперь в отношениях контролировавших игорный бизнес столицы криминальных структур возникла неопределенность. По всей видимости, считает источник издания, одна из группировок решила устранить япончика после неудачных переговоров. О роли Вячеслава Иванькова в российской криминальной иерархии, о возможных причинах покушения на него рассуждает криминальный репортер «Новой газеты» Сергей Канев.
Вячеслав Кириллович Иваньков по кличке Япончик, ассирийский зять и японец, это знаковая фигура в российском криминальном сообществе, поскольку он даже легенда, можно сказать, таких единиц. От его решений еще в 90-х годах зависели судьбы и жизни многих людей. Существует несколько версий покушения на него. Значит, версия первая. Он пытался утихомирить войну между грузинскими кланами Ариэла Таниани и деда Хасана, тоже воров в законе. И он кому-то помешал. Версия номер два. Его убрали спецслужбы, поскольку Иваньков делал предъявы многим ворам в законе, то, что они не соблюдают воровской закон, кодекс чести. Он был очень недоволен, что многие криминальные генералы легли под милицию, работают вместе с ними. Будет ответ, и будет еще стрельба, и будут, вероятно, убийства. Япончик, он вынужден ответить на такой вызов. В противном случае воровское сообщество посчитает его трусом. Затянувшаяся война воровских кланов по всей России уйдет на новый виток.
Считает криминальный репортер «Новой газеты» Сергей Канев. Издание «Life.ru» напоминает биографию Вячеслава Иванькова. Ему 69 лет. По данным правоохранительных органов, он начал свою деятельность в конце 60-х годов под началом другого авторитета – монгола, он же Геннадий Корьков. В 1972 году монгол был арестован, япончик же создал свою группу. Был судим в 1974, 76, 86 и 88 годах по 196, 145, 146, 110 и 193 статьям Уголовного кодекса. В марте 92 года уехал в США, где был арестован ФБР по обвинению в вымогательстве. Через 10 лет по окончании срока был экстрадирован в Россию. В июле 2005 года присяжные Мосгорсуда оправдали япончика. Исполняющий обязанности прокурора Москвы Владимир Бакун заявлял тогда, что 7 из 12 присяжных были якобы уголовниками, но Верховный суд России оставил приговор в силе. «Комсомолка» пишет, что прошлой осенью Вячеслава Иванькова видели в одном из шикарных московских ресторанов на вечеринке по случаю коронации сразу 12 криминальных авторитетов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». В Сан-Франциско открыта скульптура молодой иранской женщины Неды Ага Салтан. Неда погибла от пуль сотрудников иранских полувоенных формирований, разгонявших в Тегеране демонстрации протеста против фальсификации недавних президентских выборов. Сделанные на мобильный телефон видеокадры смерти Неды на Тегеранской мостовой обошли весь мир и стали одним из символов политического кризиса в Иране, говорит автор скульптуры, калифорнийский художник Пола Слеттер.
Видеокадры убийства Неды глубоко потрясли меня. Это было как выстрел в сердце. Когда я чувствую боль, я занимаюсь скульптурой. И я подумала, я просто обязана создать скульптуру Неды. Я должна превратить свою боль в искусство, чтобы продемонстрировать свою солидарность с народом Ирана. Эта видеозапись была чудовищно жестокой. Я уже знала о том, что происходит в Иране. Когда-то я работала под руководством иранской супружеской пары, которые стали моими друзьями. Это прекрасные люди. С той поры я живо интересуюсь информацией из Тегерана. Чем все это закончится в Иране? Я думаю, что хороших людей иногда представляют плохие правительства. Я стараюсь быть оптимисткой, когда думаю об Иране. Чтобы что-то путное построить, нужны время и усилия. Но однажды эти усилия увенчаются успехом. Я думаю, иранцы рано или поздно смогут добиться того, чего они добиваются сейчас с такой яростью и страстью.
Скульптор Пола Слеттер. У микрофона «Свободы» обозреватель нашего радио Ирина Лагунина.
Президента Барака Обаму довольно сильно критиковали за то, что он, по мнению многих активистов правозащитного движения и журналистов, упустил возможность. Причем сразу два раза. Второй раз, не признав необычного государственного переворота в Гондурасе, где парламент, суд и армия отстранили от власти президента, нарушившего Конституцию. Ну а первый раз был, конечно, в Иране, после выборов 12 июня, когда городская молодежь, в основном поддерживающая оппозицию, вышла на улицы с протестом против официальных результатов голосования. Эти выборы были для Ирана необычными. Политика президента Ахмадинеджада, гонение на студентов, отказ вольнодумцам в праве на образование, попытка ввести жесткие формы ислама и мусульманскую одежду, и на фоне этого процветающая коррупция и жестокий экономический спад подвигли молодежь голосовать за оппозиционного лидера. Так массово Иран давно уже не голосовал. Но самое главное, именно из-за активности молодежи мир смог заглянуть внутрь этой страны. Предвыборная кампания проходила на мобильных телефонах, в блогах, в интернете. Молодежь принесла все современные способы выражения собственной позиции. И мы увидели другую страну, открытую, ищущую, живущую в 21 веке, а не в 14-м, куда ее хотел загнать радикальный президент. Власти допустили международную прессу на выборы, но выгнали абсолютное большинство журналистов из страны, когда начались волнения. Но кадры все равно выставлялись в интернет. Мы все равно все видели. Этот порыв молодых людей в стране, которая давно произведена ее руководством в разряд международных изгоев, невозможно было не поддержать. Правозащитная организация Human Rights Watch даже обратилась с призывом к «Большой восьмерке» повлиять на иранское руководство. Но политики осторожнее граждан своих стран, и их протесты против подавления свободолюбия не так слышны. На снятые на мобильный телефон кадры последних секунд жизни Неды различные иранские певцы на наложили музыку и слова памяти и единения.
از ندای شعله هاست تو این خروش آتشی
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина и калифорнийский скульптор Пола Слеттер. В Сан-Франциско открыта скульптура Неды Ага-Салтан, застреленной при разгоне антиправительственной демонстрации в Тегеране. Вот так обстояли дела в среду, 29 июля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Паньер и Лина Ширяева. У микрофона с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера, а вы не уходите с волны «Радио Свобода». Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я не думаю, что еще раз Молдова может выдержать.
От взрыва пострадало 14-этажное здание общежития.
После получения государственной субсидии завод «Молот» в Вятских Полянах проработал всего чуть больше двух недель.
Это сложный вопрос для всех, кто имеет прямое отношение к этой проблеме.
Я приехала в Японию, чтобы поприветствовать свободный информационный мир. Радио «Свобода. Новости».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.